«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.04. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня мы беседуем с Сергеем Саяпиным, генеральным директором агентства недвижимости «Простор», президентом гильдии риэлторов Москвы. Сергей, доброе утро.
Доброе.
Мы вкатились в июль, ну, уже две недели как здесь, и, по идее, схема с эскроу-счетами должна начать работать во всю мощь, но, судя по всему, этого не происходит. Давайте, если позвольте, сперва обзор того, изменился ли рынок строго с 1 июля после того, как все должны были перейти на эскроу-счета. Ну, не все, мы понимаем, что там есть
не
масса
все,
исключений.
Да, есть исключения. Сергей, ну, во-первых, здравствуйте, уважаемые слушатели. Маленькая ремарочка. Да. Я уже не президент гильдии риэлторов Москвы, а председатель совета. Это несколько другой исполнительный орган, не суть. Вот. По поводу того, как у нас рынок пережил вот эту вот граничную дату 1 июля, ведь было же очень интересно. Все прогнозировали коллапс рынка новостроек, что все, значит, рынок новостроек на этом замрет, встанет. Кто-то прогнозировал, что прям цены 1 июля взлетят. Ну, на самом деле, совершенно очевидно, что в один день этого не происходит. По целому ряду причин. То есть, во-первых, действительно, огромное количество новостроек вполне легитимно будет продаваться еще долгое время по старой схеме, то есть в рамках старого 214 федерального закона. Это новостройки, у которых степень готовности более 30%. А это почти все строящиеся объекты, которые построены чуть выше фундамента. Плюс, как требование закона, что в этих новостройках еще 10% квартир должно быть уже продано к 1 июля дольщикам. Но это делается вообще очень легко, то есть застройщики сами перебрасывают на близкие к себе компании или людей 10% квартир и начинают соответствовать этому закону. И вот здесь надо понимать, что такая картина мира, она какое-то время еще продлится. То есть много новостроек будет продаваться именно по-старому, по старой технике, но при этом уже есть компании, причем достаточно крупные, которые заявляют, что мы с 1 июля перешли на эскроу-счета, на работу по эскроу-счетам. Заявления такие есть. Я честно скажу, вот наша компания, агентство «Простор», а мы, ну, входим в пятерку крупнейших компаний Москвы, пока еще ни одной сделки со эскроу-счетами не сделали. Прошло 11 дней. Да, июля, и пока еще ни одну новостройку вот наши специалисты по эскроу-счетам не купили.
То есть и мы... до 1 июля тоже, ну, потому что многие начали с этим работать еще.
С эскроу-счетами нет.
Не многие, но кто-то.
Путаете два понятия. Многие перешли на проектное финансирование. Вот проектное финансирование, как механизм финансирования строительства, он действительно существовал и до 1 июля, и существует на сегодняшний момент. То есть вот многие застройщики действительно чуть заранее перешли на проектное финансирование, то есть стали финансировать свои проекты из большой кредитной массы банков. Ну, как правило, это государственные банки. Хотя надо понимать, что в первой десятке сейчас почти все банки государственные, кроме одного частного, ну, не будем называть название. Я просто обращаю внимание наших слушателей, что рынок девелопмента, по сути говоря, сейчас оказывается в руках банков. А так как банки государственные, то, по сути говоря, государство выступает сейчас крупнейшим регулятором рынка именно девелопмента. Это важно понимать. Ну да ладно. Так вот, могу сказать, что за 11 дней мы пока еще не сделали ни одной сделки со скроу-счетами. Более того, мне неизвестно, чтобы и мои коллеги, директора других компаний, тоже что-то рассказывали про то, что вот уже со скроу-счетом какую-то сделку сделали. То есть формально заявляют, что мы на них перешли, но по новой схеме пока сделок не проводилось. Мне самому интересно, как это будет. Интересно, в каком контексте? Ну, например, я с нашими слушателями, вот честно говорю, что я даже как профессионал рынка пока себе не могу даже представить, как технически это будет происходить. Ну, вот, например, как будет происходить выдача ипотечного кредита под такую новостройку. Ну, то есть, вот представьте, Сергей, вы приходите подписывать кредитный договор в банке, и эти деньги банк перечисляет куда? Опять же, на эскроу-счет.
Но тут какой-то возникает схема, когда банк может вообще внутри себя варить это варево, то есть он
точно,
и выдавать кредит покупателю, и при этом еще держать вот эту массу кредитную для застройщика.
Да, то есть для банка это вообще прекрасная история, то есть так он условно кредитует застройщика, не знаю, там под 10% годовых, да, тут приходит дольщик, которому он выдает ипотеку под 11% годовых, например, или там под 9,5, как бы перекладывая, по сути, кредитное бремя на дольщика, но при этом самой транзакции физически не происходит. Из банка же деньги никуда не деваются,
ну, да,
при этом. Вот, достаточно удобно. Раз вопрос, как будут происходить ипотечные сделки при этом?
В чем проблема, в принципе, оформить такую сделку? Ну, мы сейчас описали эту схему, что банк будет из пустого, ну, из кармана в карман у себя перекладывать. Для банка, ладно, понятно. Ну, и в чем проблема выдать кредит покупателю?
Проблема выдать по документам нет. Проблема начинается в тот момент, когда, предположим, покупатель не платит. Что дальше? По идее, банк должен расторгнуть как бы ипотечный кредит, взыскать эти деньги с дольщика и дальше отдать предмет залога. Но предмет залога в данном случае не существует, потому что залогом является будущее право требования, да, которое у банка и так есть. Тут это некая юридическая казуистика, на самом деле, которая больше связана не с реальной операционной работой, а с правовыми основаниями для совершения очень многих операций. Пока вот под них механизма нет. Следующий момент, такой достаточно важный. Вот, окей, заработает этот закон в полную силу с эскроу счетами. Вопрос такой, а как будет происходить переуступка? Вот, итак, я, значит, дольщик на этапе строительства внес деньги на эскроу счет и, соответственно, жду окончания строительства. А переуступка вообще возможна или невозможна? В данном случае. Пока ответа, опять же, на этот вопрос нет. Переуступка вот этого будущего правотребования. С одной стороны, логика говорит, что, ну, конечно, никто же не запрещает переуступить свои права, да, с одной стороны. С другой стороны, ведь, смотрите, когда деньги находятся на эскроу-счете, у тебя еще нет формально приобретенного объекта. И получается, что ты переуступил, дальше застройщик, предположим, это не достроил, и тебе должны вернуть деньги со скроу-счета. Так вот вопрос, какую сумму и кому должны в этом случае вернуть?
Неужели это не прописано в законодательстве, которое, в принципе, вводит...
Такие механизмы нет, не прописаны. Это будет отрабатываться рынком. Ну, понимаете, любой закон, когда вводится, он же в течение какого-то времени проходит практическую апробацию уже вот в полях, да, и только потом появляется следующая редакция, уточнения, какие-то уточнения. То есть, ну, жизнь вносит свои коррективы. Это точно так же, как, знаете, с дорожками у дома, да, то есть вот дом сдали, какие-то дорожки сделали, но потом люди все равно протопчут свои народные тропы, и дорожки вот у подъезда все равно придется переделать, потому что люди сами показывают, как им удобнее ходить. Вот, так достаточно часто бывает. Вот, поэтому, на самом деле, как этот закон будет физически работать, пока неизвестно. Пока таких сделок нет. Ждем их примерно, на самом деле, месяца через два только. Ждем их не завтра, не послезавтра. Ждем их примерно месяца через два. Но так или иначе он заработает. К чему это приведет? Давайте вот поговорим
с так. С точки зрения цен.
С точки зрения цен, совершенно верно. Первое. Ну, во-первых, надо понимать, что ситуация, которая была раньше... и которая звучала так, что квартира в новостройке стоит дешевле, чем квартира на вторичке, эта ситуация окончательно уйдет в небытие. То есть не может новый товар стоить дешевле, чем бэушный, да? Ну, только если это не какой-то адский раритет. Когда мы покупаем машину новую, вот мы выехали из салона, все, да, была новая машина, выехали из салона, она стала бэушной, машина сразу подешевела. Точно так же и с новостройками. Новостройка будет всегда стоить дороже, чем вторичка. Но почему до этого она стоила дешевле? Почему новостройку можно было купить дешевле, чем вторичку? Потому что люди просто не отдавали себе отчета в этом, что, покупая новостройку, они, по сути, покупают не только квартиру, но и целый пласт рисков.
Не, ну, есть, по-моему, очевидный ответ на вопрос, почему новостройка может стоить дешевле, потому что ты ее покупаешь на этапе... На этапе.
На этапе, да. То есть ты отдаешь деньги сегодня, а
жилье получаешь
твоими деньгами кто-то пользуется. Совершенно верно. Но то, что твоими деньгами кто-то пользуется, это и есть та зона риска, в которую ты погружаешься. То есть кто-то у тебя взял деньги и что-то с ними делает. То есть новостройка дорожала по двум основаниям. Да, то есть первое – это по мере естественного строительства дома по сроку. То есть чем... выше дом, тем как бы новостройка дорожает, да? Вот это первый момент. А второй момент – из-за зоны снижающихся рисков на каждом этапе. То есть получили проектную документацию, хлоп, новостройка подорожала, да? Ну, кто-то же покупал еще даже на этапах до проектной документации, и такое бывало. Дальше там построили 5 этажей, она еще подорожала, потому что рисков стало еще меньше. Закончили строительство, о, рисков уже почти нет, то есть монтаж основной завершен, да? Оформили в собственность, оп, она опять подорожала, потому что рисков совсем нет, да? И вот когда новостройка достигает своего этапа нулевого риска, то есть становится вторичкой, она на самом деле, конечно, стоит уже дороже, чем вторичка. И вот сейчас мы придем к этой ситуации, что новостройки в конечном виде, как они должны продаваться, они будут стоить, конечно же, дороже, чем вторичка. Но Все-таки хорошо это или плохо? Я считаю, что на самом деле это хорошо, потому что это, по крайней мере, там реально снимет проблему обманутых дольщиков колоссально. То есть те, кто будут соблюдать законы, покупать в рамках закона, те не будут рисковать остаться обманутыми дольщиками. Будут и другие, будут люди, которые будут все равно вестись на целого, на большое количество предложений, да, целый пласт таких есть, что все-таки вы нам отдаете деньги под какие-то серые документы, не по закону, а мы как дом достроим, мы вам квартиру передадим. Все равно это будет привлекательно по цене, люди будут относить туда деньги, не знаю, на юге России очень много таких строящихся объектов по, ну, как бы... Если на риэлторском жаргоне говорить, по кривым документам, по-простому так. Вот. И люди все равно относят туда деньги без каких-либо договоров и сейчас, и будут относить. Поэтому все равно, конечно, обманутые дольщики останутся. Но тут уж, как говорится, знаете, прокуратура должна как-то регулировать. С одной стороны, с другой стороны, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Надо самим просто принимать взвешенное решение. Ты хочешь купить по закону без риск, или ты участвуешь в чьих-то лотереях, аукционах. Вот. Поэтому что мы говорим про... Рост цен. Рост цен массово произойдет именно на этом фоне. То есть за счет того, что сама себестоимость строительства, по сути, увеличивается у застройщика из-за того, что он как раз не получает доступа к деньгам дольщиков, то, конечно, стройка подорожает. Подорожает, ну, есть разные оценки, насколько, что, ну, где-то мы должны понимать, что не менее 10%. Процентов 10, 15, 20, да, вот в этом диапазоне. Себестоимость вырастет, значит, и цена вырастет. Если вырастут новостройки, рано или поздно за ними потянется вторичка. Подорожает и вторичка тоже чуть-чуть. Не так сильно, но подорожает. И мы, в общем-то, понимаем, что эти процессы где-то произойдут на горизонте примерно 2-2,5 года. Вот в таком диапазоне. Но говорит ли это о том, что нам прям завтра ждать какого-то роста цен? Да категорически нет. Более того, Сергей, если мы с вами говорим про ценовые тренды на сегодняшний момент, то... Могу сказать так, если мы про рынок недвижимости Москвы. Где-то примерно полгода рынок находился в такой, знаете, неопределенной зоне, то есть был боковой тренд. Цена приблизительно, сейчас средняя цена квартиры в Москве колеблется вокруг диапазона 175 тысяч рублей за квадратный метр. Если все в одну кучу скинуть, перемешать, вот будет 175 тысяч рублей за квадратный метр. И примерно полгода был боковой тренд, то есть цены не росли, не падали, потому что были предпосылки сдвинуться и туда, и туда. Но вот когда... Стало понятно, что на фоне изменения закона о новостройках цены не все объекты сразу перейдут на искровые счета, а будет какое-то продолжительное время, когда объекты будут продаваться еще по старым схемам, по старому законодательству. Стало понятно, что вот этот момент, он не сыграет на рост. И тогда остались только предпосылки для снижения цены. И вот сейчас надо понимать, что тренд ценовой, он такой, знаете, он продолжает еще быть боковым, но с тенденцией к снижению. Иными словами, роста цен на квартиры сейчас ожидать не стоит от слова совсем. И дело даже не в летнем периоде, а лето, ну, мы с вами знаем, это всегда затишье некое на рынке недвижимости, люди уезжают там в отпуска, все, ну, не до этого часто людям. Вот. Дело-то не в летнем сезоне, а дело в том, что действительно вот системно снижающаяся платежеспособность населения, как бы она снижает потенциальный покупательский спрос, и из-за этого цены расти не могут, цены будут продолжать по чуть-чуть снижаться. Иными словами, уважаемые слушатели, те, кому надо продавать или менять свою недвижимость, а чтобы менять свою недвижимость, надо сначала найти покупателя на свою квартиру, а потом уже подобрать квартиру мечты. В общем-то, я скажу так, чем раньше вы начнете это делать, тем в более выгодных условиях вы окажетесь. Ведь на фоне такого, знаете, снижающегося ценового тренда сделки выглядят таким образом. Кто первый скинул цену, тот продал дороже всего. Вот, потому что ты потом все равно скинешь цену, но когда цены уже снизятся, ее придется скидывать больше, быстрее, динамичнее. Поэтому сейчас, кому надо продавать, вот начинайте делать это сейчас. Не ждите там 2-3 месяца, когда цены начнут снижаться уже ощутимо. Пока это еще на уровне таких полумоментов, полуощущений. Сейчас пока еще можно продавать за максимальные деньги. А как это сделать? Да, сколько стоит ваша квартира? Ну, часто наши слушатели обращаются с такими вопросами. Мы в прямом эфире такие частные уж вопросы обсуждать, наверное, не будем. Я рассказываю общие ситуации, общие тренды на рынке недвижимости Москвы. Вот. А у кого есть частные вопросы, у кого есть частные потребности, а ведь у каждого из вас ситуация своя. Продать что-то свое, купить что-то свое, там, не знаю, с ипотекой, без ипотеки, Москву на Подмосковье или обратно, там, квартиру на коттедж, коттедж на квартиру и так далее. Вот, вот получить консультации специалистов именно по вашим частным ситуациям можно по телефону горячей линии, по телефону горячей линии «Простор недвижимости», это агентство, которое я возглавляю, по телефону горячей линии эксперты и во время эфира, и после эфира будут отвечать на ваши вопросы. Запишите этот телефон, звоните, и они проконсультируют каждого. Расскажут, и сколько ваша квартира стоит сейчас, и сколько будет стоить квартира мечты сейчас или через 2-3 месяца, если вы опишете квартиру мечты, какую вы хотите купить, и расскажут, как сделать сделку, может быть, быстрее и выгоднее многих ваших соседей именно в текущих, в современных условиях рынка. А телефон горячей линии «Простор недвижимость» в коде 495. Запишите его, это 921-4901. 921-4901. Звоните, наши эксперты проконсультируют каждого по частной ситуации.
Я сейчас хочу поблагодарить всех наших слушателей, которые присылают нам сообщения о неком ЧП в районе Осташковского шоссе. Спасибо, мы все это видим, информационная служба работает, продолжайте присылать дальше информацию и фотографии.
Угу. А что это за ЧП-то, Сергей?
Там пожар горит либо... Ох. Либо на заправке, либо ТЦ «Июнь» горит. Все это видим, все это принимается к сведению, просто сейчас посреди эфира не можем уж очень сильно на это отвлекаться. По теме разговора, напоминаю, мы с Сергеем Саяпиным беседуем, гендиректором агентства недвижимости «Простор», тоже можете присылать сообщение в наш телеграм, говорит МСК-бот. И, например, Василий Орлов просит уточнить, а станут ли дома строиться быстрее с учетом того, что кредит... предпочтительно отдать тоже быстрее.
Абсолютно правильный вопрос от нашего слушателя. Да, станут. По двум причинам станут строиться быстрее. Первое. То, как правильно заметил слушатель, что когда ты берешь кредит, его надо освоить быстро, да, для того, чтобы просто не переплачивать за срок его использования. Это первое. А второе, дома станут строиться быстрее, потому что кредитное финансирование, оно, смотрите, вот проектное финансирование, о котором мы говорим, не бывает так, что тебе банк взял и профинансировал всего, там, не знаю, 30% стройки, а 70% ты не знаешь, где брать деньги. То есть, чтобы такое произошло, у тебя 70% должно быть своих. Остальное будет кредитные. Иными словами, кредитное финансирование, оно полностью покрывает всю потребность финансирования строительства. Иными словами, в бюджете строительства. Иными словами, не бывает ситуации... Вот как мы начинаем делать ремонты, да? Не знаю, предположим, прикинули смету ремонта, там, 2 миллиона рублей, да? Миллион есть, окей, приступили к ремонту, миллион потратили, к тому моменту что-то заработали, какие-то процессы начали оттягивать и так далее. То есть, когда у тебя есть недостаток финансирования, у тебя, естественным образом, стройка растягивается, любая, да, хоть в квартире ремонт, хоть где, потому что ты в процессе дособираешь деньги. А здесь у тебя нету этого процесса, когда речь идет о проектном финансировании, у тебя весь необходимый денежный ресурс дается тебе, он выдается физически поэтапно, но он в наличии весь. И не возникает ситуации, что у застройщика простаивают какие-то процессы из-за того, что нет финансирования. Это очень сильно влияет на сроки. На самом деле это вдвое может сократить. То есть когда у тебя сразу весь бюджет на стройку есть, ты можешь оптимизировать процессы таким образом, чтобы у тебя... Вот нужен тебе кирпич через неделю, да? Ты его заранее купил, и через неделю тебе его привезут. Нужны тебе блоки через, там, месяц. Ты его заранее купил, и тебе привезут через, через месяц. Не возникает разрывов по срокам из-за задержки финансирования. Вот это важно. И это сокращает очень сильно. То есть не только желание застройщика быстрее освоить кредитные деньги, расплатиться с ними, а еще и то, что у тебя этих денег сразу хватает на всю стройку. Вот за счет этого, конечно, стройка пойдет динамичнее. Это факт очевидный.
Известно ли что-то о механизме, который позволял бы застройщику добрать, вот если изначально заявленная сумма все-таки ее не хватает по тем или иным
превышает.
Причинам.
Превышает. Нормальная ситуация. У тебя просто если... у тебя изменились технико-экономические показатели твоего проекта, да? Ну, например, ведь это же может быть и по объективным причинам, да? Подорожали стройматериалы, или там, не знаю, решил ты изменить какую-то проектную документацию, и у тебя там лифты дороже получились, отделка дороже получилась. Ничего страшного, ты просто меняешь технико-экономические показатели, банк проводит обновленную экспертизу, изменяет тебе размер кредитной линии. В этом нет никакой проблемы. Но тут знаете, что важно понимать? банк-то это делает не бездумно, да? У банка есть специалисты, кстати, не у всех банков они еще есть.
Вот мы об этом еще и прежде говорили, что нужно новый штат, по сути, набрать экспертов.
Да, банкам надо укомплектовать штат экспертов, которые могли оценивать компетентно такие проекты, потому что это не так просто. Вот, поэтому, ну, когда этот механизм заработает, это будет носить нормальный бесперебойный характер. То есть, изменились показатели проекта, да, изменились, пересмотрели там размер финансирования, кредитное финансирование выделили больше. На ком это, вот эта вот экспертность, знаете, сыграет не очень хорошо? На рынке апартаментов, как ни странно. Дело в том, что, вот смотрите, сейчас же, да, ну, во-первых, надо сказать, что апартаменты как сегмент, они тоже попадают под действие того же самого закона. То есть, если ты покупаешь апартамент, тоже будет любезен через скроу-счета, все то же самое. Вообще, любой объект недвижимости, который физическое лицо дольщик покупает на этапе строительства, то есть не профессиональный инвестор, а именно дольщик покупает на этапе строительства, на него распространяется вот это новое правило покупать через скроу-счета. Так вот, с апартаментами какая история? Апартаменты... Это ведь когда строят вроде как жилье, только оно не жилье. Его строят в разных местах, зачастую слабо предназначенных для проживания. Да? Вот, коль уж мы с вами вспомнили про ЧП сейчас, который идет. Вот представить себе рядом с жилым домом, впритык, например, да,
как его, заправку?
Заправку невозможно. Это запрещено. А представить себе рядом с апартаментами заправку, да господи, хоть на территории комплекса у тебя может стоять заправка, закон не запрещает. Нежилое здание, рядом с ним заправка. Да? То есть апартаменты часто появляются в местах, которые для этого действительно не предназначен ни по социальной нагрузке, ни по градостроительным нормам, ни по каким. И ликвидность апартаментов, она зачастую на самом деле вызывает очень много вопросов, потому что спрогнозировать ликвидность на комплексы, которые, особенно в промзонах, вот особенно если апарты строят в промзонах за пределами третьего транспортного кольца, то есть все, что строится в центре, оно все ликвидно. Это, ну, надо понимать, земли действительно больше не делают. Знаете, как сказал Марк Твен, да, покупайте землю, ее больше не делают. Вот внутри третьего транспортного кольца земли больше не становится, и там каждый объект, он, ну, будет пользоваться ликвидностью. А вот все, что строят за трешкой, за третьим кольцом, если это апартаменты в промках, то у них всегда есть определенная сложность по прогнозированию ликвидности. И здесь банковские эксперты, которые будут одобрять проектное финансирование, очень большое количество проектов будут резать. Надо понимать, они не будут их одобрять. И значит, что произойдет? Значит, такие проекты не будут находить банковского финансирования и могут строиться только на деньги непосредственно самих девелоперов. И по прогнозам ряда экспертов, за счет вот этого феномена, да, то, ну, это не феномен, а за счет нормальной реакции, что из-за сомнительной ликвидности многих именно апартов за пределами третьего кольца, которые строятся в промзонах, рынок апартов может сократиться на 30-40%. Потому что то, что сомнительно ликвидно, не будут строить девелоперы на собственные деньги, потому что у них нет этих денег, а банки не будут под это кредитовать, потому что ликвидность сомнительная, не с чем ее сравнить. Вот будут покупать там или не будут где-то в этой промзоне. Да, это же не квартиры, да, где есть стабильный устойчивый спрос. Это все-таки апарты,
специфический рынок. А что все-таки сейчас можно сказать о спросе на...
На апарты?
На апартаменты.
Я могу, кстати, знаете, сказать, что я вообще долгое время с недоверием относился к этому сегменту, вот если честно, с недоверием, и, ну, с таким, может быть, даже отчасти предвзятым негативным отношением. Сейчас я могу сказать, что рынок апартов, он, в принципе, достаточно глубоко вошел уже в нашу жизнь и даже завоевал определенную популярность. Но в первую очередь не за счет небольших проектов, которые действительно строятся в промочках где-то, еще что-то, а за счет все-таки того, что на этот рынок пришли, опять же, крупные девелоперы. Посмотрите, около, ну, там, на третьем кольце в районе, там, не знаю, Ленинградки, да, огромные комплексы апартаментов, которые строил один из там крупнейших застройщиков Москвы, вообще России, да, на деньги Госбанка, шикарно построены. Да, это апарты, но это апарты очень высокого уровня. И вот за счет того, что на этот рынок пришли крупные игроки с определенной культурой строительства, да, с определенной надежностью и стали строить действительно хорошо, этот сегмент все-таки завоевал определенную популярность. Потому что так или иначе, апарты, конечно, дешевле квартир. Ну, там нельзя прописаться. В принципе, по мне, так объективно, ну нельзя и нельзя. Да, есть сложности. Ты не прикрепишься к школе в этом районе. Да, ты не прикрепишься к...
Ну, это опять все же, решаемый вопрос.
Вот я согласен. То есть все можно решить, да? Как бы и к школе, и к поликлинике там как-то, и там, и сям. Да, у тебя выше коммунальные платежи ощутимо. Да, у тебя существенно выше налоги, потому что это нежилое помещение, налоговая нагрузка на нежилое помещение сейчас выше. То есть определенные нюансы есть. Но в целом, как возможность эффективно решить свою проблему, апарты – это хороший такой сегмент. Главное, что их обычно хорошо управляют. То есть,
а возможно по поводу апартаментов тоже среднюю цену вывести, как вот по этой средней квартире? За 175 за квадрат,
говорили. Апарт, среднюю цену не скажу, потому что апартаменты есть не везде, но апарты где-то в среднем на 10-15% дешевле, чем жилье. Это здорово. Уважаемые слушатели, ну, общие вопросы рассказываю, а по частным вопросам звоните на горячую линию. Напомню, телефон, код Москвы 495, а телефон 921-4901. Это телефон, где эксперты простор недвижимости каждому подскажут лучшее решение именно его в жилищной проблеме, его жилищной ситуации. 921-4901. Звоните, пока будут новости, наши эксперты всех проконсультируют.
Это Сергей Саяпин, гендиректор агентства недвижимости «Простор», председатель Совета гильдии риэлторов Москвы. И вернемся после новостей.
Хороший вопрос.
11:35. Мы продолжаем. Я напоминаю, наши координаты можно писать в эфиры, можно адресоваться не только к нам, но и к нашей информационной службе. Пишите в Telegram, говорит МСК-бот, пишите на смс-портал +7 925 48 94 8. И по теме программы мы говорим о недвижимости с Сергеем Саяпиным, генеральным директором агентства недвижимости «Простор», председателем Совета гильдии риэлторов Москвы. Ну и если у вас есть какие-то материалы, связанные с тем, что на пересечении Осташки и Волоколамки происходит, там пожар, ЧП, вероятно, это на Северный ТЭЦ что-то происходит. Если есть материал оттуда, присылайте. Я не готов в эфире к этому обращаться, но информационная служба работает, и все это будет принимать к сведению. За эфиром мы с Сергеем просто обменялись впечатлениями от того, на что похожи Соединенные Штаты Америки.
Ну, да.
Я недавно вернулся из отпуска, он тоже там бывал, и решили просто так тронуть слегка эту тему недвижимости в США и попытаться оценить различия нашего рынка и американского. Мое одно из самых мощных впечатлений от Соединенных Штатов — это то, что я увидел на западе страны, в Калифорнии, невероятное количество бездомных. Причем бездомных не той формации, к которой мы привыкли здесь в России, ну не то, что привыкли, то, что мы наблюдаем здесь в России, а люди, у которых есть работа, автомобиль, даже семья, дети, собаки, домашние животные, все есть, дом, жилья нет.
Жилья нет.
И они бездомные, они живут где-то в парках, как-то перебиваются. Как это можно объяснить профессионалу?
Ну, на самом деле, знаете, бездомные, они живут там, где, дорогое жилье всегда, да, потому что бездомным, лучше работать там, где все дорого, и вообще крутиться там, где все дорого. То есть бездомные обычно редко живут в каких-то бюджетных местах, с одной стороны. С другой стороны, бездомные всегда живут там, где тепло. То есть если мы говорим про Соединенные Штаты, там верхнюю часть, границу с Канадой, там, где Великие озера, там бездомных меньше, просто потому что там тупо холоднее, да, а в Лос-Анджелесе, ну, блин, да это классно, у тебя там вообще солнце светит, все хорошо. Вот. Проблема бездомных в Америке, знаете, когда сильно усугубилась, когда был кризис 2008 года, да, это кризис сапраймов, то есть и глобальный ипотечный кризис, когда кредиты в Соединенных Штатах долгое время выдавались людям, очень далеким от любых требований по платежеспособности, условно говоря, выдавались всем. И практически не проводился скоринг заемщика. В итоге всем кредиты раздали, потом жилье подешевело, начался кризис сапраймов. В итоге очень много стало неплательщиков. И смысл какой? В Америке, вот в чем отличие от России? В Америке, кстати, не страшно стать неплательщиком по ипотеке. Потому что если мы говорим про Америку, то там это выглядит как? Ты перестал платить по ипотеке, это что значит? Ты принял, получил, положил ключи на стол и пошел дальше. То есть ты как бы вот, да, ты не расплатился,
но... А у нас,
ты...
почему, у нас чем страшнее это? Ну, в принципе,
тем, что самое. Когда у вас забирают квартиру, вы еще должны остаетесь, Сергей. Вот для всем нашим ипотечникам, благо у нас, знаете, сейчас рынок ипотеки уже тоже достаточно развит, и с ипотекой сейчас проводится более 50% всех сделок в московском регионе. Это надо понимать, это большой пласт. Вот, так вот, для ипотечников важно понимать, что если вы не расплатились по ипотечному кредиту, то недостаточно просто вернуть квартиру часто, потому что если вдруг дохода от продажи этой квартиры не хватит на покрытие кредита и уже набежавших процентов к тому моменту, тут не само тело кредита важно, а набежавшие проценты. Чем страшны микрофинансовые компании? А сейчас очень много, кстати, объектов в залогах у микрофинансовых компаний. Им сейчас всерьез обсуждают законопроект о том, чтобы запретить вообще микрофинансовым компаниям брать квартиры в качестве залога. Почему? Страшно не тело кредита, понимаете? Под квартиру стоимость 5 миллионов, ну, дадут вам 3 миллиона, да? В любом случае, продавая квартиру за 5 миллионов, у вас деньги останутся на погашение тела кредита. Страшны проценты набежавшие. Но если в банке эти проценты не хотя бы прогнозируемы, то в микрофинансовой компании у вас проценты могут быть намного больше, чем вы брали. Вот. И в этом действительно есть проблема. Так вот, в Америке все очень просто. Ты положил ключи, ты никому ничего больше не должен. Ты отдал объект залога, все. Но откуда взялись бездомные? Когда прошел кризис сапраймов, там очень много внимания в самой американской системе уделяется кредитной истории. Так вот, те, кто один раз получили ипотеку и не смогли ее вернуть, у них... Это является очень большим бременем на кредитной истории, в результате чего они не могут получить новый ипотечный кредит. А в Америке рынок покрытия ипотечных кредитов, он почти 100%. Очень редкая ситуация, когда там что-то покупается за собственные деньги, за собственный расчет. Очень редкая ситуация. И если такое происходит, то все происходит на юридических лицах. То есть, когда покупается за живые деньги, это все покупают компании. Там это связано с колоссальным оптимизацией налогообложения. А вот человек сам, да, он почти всегда покупает в кредит. Даже когда покупает что-то больше, он просто увеличивает там себе сумму кредита. Вот, поэтому очень много людей не имеет возможности взять ипотечный кредит из-за подрыва кредитной истории. Там вот этот вот фактор работает, да. В России, ну, пока кредитная история все-таки еще отношение такое. В одном месте не дадут, дадут в другом, но по более высокой ставке. Mm-hmm. Вот, поэтому это если мы говорим про бездомных. А вообще рынок Соединенных Штатов, он в чем главное отличие от России? В цивилизованности этого рынка, я бы сказал так, с точки зрения понимания, кто что делает и кто за что отвечает. Что я имею в виду? У риэлтора есть своя совершенно четкая узкая функция – представлять твои интересы в сделке. То есть, либо найти покупателя максимально дорогого, либо найти объект максимально выгодный. Да? Но риэлтор не занимается проверкой квартиры, не занимается проверкой истории. Этим занимается уже другая правовая система. Юристы проводят отдельную экспертизу, там, due diligence объекта недвижимости. И все это стоит совершенно разное. Страховая компания в обязательном порядке страхуют сделку. Не бывает. В Америке, понимаете...
Но как они все повязаны между собой? Просто набор договоров, которые...
Набор процессов, которые обязаны пройти для того, чтобы сделка состоялась. Риэлтор, конечно, не является обязательным.
Но все равно точка сведения вот этих...
В риэлторской компании.
Процессов где?
Точка сведения этих процессов в риэлторской компании. Все организует риэлторская компания, но ипотеку одобряет отдельный ипотечный брокер. Всегда, если у нас это, как правило, в риэлторских компаниях делают сами риэлторы, помогают вам с одобрением ипотеки, или вы сами можете пойти одобриться. Ну, просто риэлторы сделают, как правило, подешевле и побыстрее. То есть, имеется в виду, у вас через крупную риэлторскую компанию, скорее всего, ставка будет где-то на 0,3% ниже, чем вы сами одобритесь. И, ну, технически мы это просто сделаем быстрее, вам, ну, меньше головняка будет. Вот. В Америке это делает всегда только ипотечный брокер отдельно, человек, который под это выделенный. Риэлторы делают свою часть работы. В Америке риэлторы получают 6% за свои услуги.
То есть 6... От всей суммы сделки?
Как правило, да, да, 6% от всей суммы сделки. Но в эту стоимость входит очень интересно. 6% – это общая цена комиссионных, которые между собой поделят риэлтор-продавца и риэлтор-покупателя. Как правило, по 3%. Но вот этот механизм распределения комиссии общей, он создает такой эффект, что стороны заинтересованы договариваться о сделке. То есть если у нас, знаете... Те, кто делали сделки с недвижимостью, часто видят, что у нас на сделках риэлторы стоят постоянно в позиции противостояния друг к другу. Там кто-то кому-то что-то доказывает. Вот. В Америке нет. Это все проходит намного более спокойно в позиции такой дружной синергии, да, лишь бы сделать сделку, потому что у них общие комиссионные, которые они потом между собой поделят. И отдельно юридическая экспертиза и оформление, это порядка 2%. Да, еще. И отдельно страховая компания, которая в обязательном порядке будет страховать эту сделку. В Америке не бывает сделок незастрахованных с недвижимостью. Это дает ключевой ответ на вопрос: а кто ответственный за сделку, что все будет хорошо? Вот у нас в стране кто ответственный? Ну, на самом деле, не знаю. Если верить законам, то в законе напишут государство, что государство, регистрируя сделку, подтверждает факт ее законности. Но потом, когда сделка оспаривается, у человека забирают квартиру, возникает непонятно, а кто ответственный, потому что ответственность государства, опять же, в том же законе, что, это закон, я же его не придумал, это закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, и сделка с ним принята достаточно давно. Ответственность государства там четко определена, в объеме не более 1 000 000 рублей. То есть вот государство ответственно, но в объеме не более 1 000 000 рублей. А дальше кто? Ну, для регионов 1 000 000 рублей – это еще сумма, ну, там, сколько-то значимая на сделках с недвижимостью, а в Москве, ну, это вообще несерьезно. Вот, поэтому кто ответственный? Непонятно. В Москве нет культуры тотального страхования сделок с точки зрения утраты права титула. Есть такая практика по ипотечным сделкам во многих банках, не во всех, кстати. Да? Наш самый крупнейший народный банк, кстати, напоминаю, нет, требует обязательного страхования титула. Он требует только страхования жизни и здоровья заемщика. Да? Он не требует страхования титула. Другие банки поаккуратнее, они требуют. Вот. В Америке любая сделка должна быть застрахована. И вот тебе ответ, кто ответственный. Страховая компания. Потому что если она застраховала сделку, все, она обязана в любом случае кому-то что-то компенсировать. Отдельно проводятся. Опять же, отличие Америки от России в том, что в Америке очень много именно все-таки домов в обороте. Да? Если мы в России больше привыкли к обороту квартир, то в Америке это все-таки больше частные дома. Да? Ну, дома... Если вы там были, Сергей, вы же понимаете, это иногда громко сказано, то есть там вот стоит что-то из картона слепленное такое, ну, типа дом, или там...
Не, но с точки зрения площади это может превышать размеры средней московской квартиры.
Может, конечно, или наоборот, это может быть какой-то передвижной полувагончик такой, знаете, который сегодня стоит здесь, завтра там, да, но тоже дом, то есть вот там по словам дом очень широко что-то воспринимается, но... Когда покупаются дома, важность экспертизы, особенно если это, ну, дома достаточно дорогие, важность экспертизы играет там достаточно большую роль, посмотрите, в каком техническом состоянии этот дом. И поэтому эксперт, опять же, до сделки проводит экспертизу, дает тебе подробный отчет, и это тоже стоит денег. Иными словами, себестоимость сделки в Америке... Порядка 10%. А у нас, да, слушайте, мы с вами живем в классных условиях, мы можем сделать сделку и 10% оставить себе, да? Вот, в Америке так не получится, Сергей. Поэтому, на самом деле, у нас в стране операции с недвижимостью намного-намного дешевле, чем в любой стране. И налоги, кстати,
но меньше. Рисков больше? Рисков больше?
Да, конечно, рисков у нас больше. В Америке при сделках с недвижимостью, когда, знаете, ты говоришь, там... А что произойдет, если сделка будет расторгнута? Там все так как удивляются, потому что практика такого, она, ну, измеряется сотыми долями процента. Это, ну, какой-то очень нетиповой случай. Там всегда есть приоритет некого договорного права, что вот мы с вами подписали договор, вы мне продали, потом вы говорите, а я не понимал, что делал. Ну, не понимал, как не понимал? Деньги получил? Получил. Ну, значит, понимал. Вот, и мне кажется, это вообще очень разумная такая позиция. Вот, да, у нас сделка дешевле, но, конечно, рисков меньше. Что еще, если мы говорим про рынок Америки и России, кардинальные отличия какие? В Америке нет вообще сегмента альтернативных сделок. Я напоминаю нашим слушателям, что у нас в стране, ну, а в Москве так точно, большое количество сделок проводится в формате так называемой альтернативы. Когда вам надо поменяться на что-то, вы одну продаете, другую одновременно покупаете, и эти две сделки делаются в один день, чтобы вы не остались ни на секунду без квартиры. Вы одновременно и продаете, и покупаете. Вот так происходит, по сути, ваш обмен. Альтернативная сделка. Самый востребованный, кстати, формат сделок сейчас на территории Москвы. В Америке нет вообще альтернатив. Там за счет развитости ипотечного рынка ты сначала покупаешь новую квартиру, переезжаешь туда, и только потом продаешь свою старую, уже свободную, да, вот ты ее просто продаешь.
Эту сумму в качестве Погашение кредита ты потом используешь?
Как продал, да, используешь, конечно, погашение кредита в отношении уже новой купленной квартиры. Там это работает только
так. Ну, то есть в качестве первоначального взноса, например, это нельзя использовать вот, потенциально?
Смотрите, в качестве...
Ну, то есть у нас это часто и так происходит, как мне представляется. То есть если у тебя есть альтернативное место, где можно пожить, пока ты вот продаешь эту недвижимость, ты это продаешь и используешь это в качестве первоначального
здесь
взноса
ипотечного. Здесь ты сначала это продаешь, потом используешь в качестве первоначального взноса на покупку нового. А там, наоборот, сначала покупаешь, туда переезжаешь и только потом продаешь свое.
То есть ты покупаешь за кредитные деньги.
Правильно, потому что ты покупаешь за кредитные деньги, и в качестве первоначального взноса тебе чуть-чуть могут просто увеличить, чтобы у тебя был первоначальный взнос, тебе могут увеличить кредит под то, что у тебя есть. Ты это используешь на покупку новой квартиры.
То есть это все равно банк может принять это во внимание, что у тебя есть недвижимость?
Он это обязательно примет во внимание. Это нормальная практика. Вот. Еще что такое в Америке интересного. В Америке никогда не показывают квартиры с хозяевами. Не бывает ситуации, что риэлтор пришел, показывает вашу квартиру, и вы в этот момент находитесь дома.
Мы это видели,
не бывает такого. Все, вот вы начинаете продавать квартиру, будьте любезны, на момент показа вас точно в квартире нет. А у нас обычно как хозяин, дети хозяина, собака хозяина, все, и вот, значит, все мы в одной однушке стоим, толпимся. Вот, то есть я бы сказал так, что там, конечно, рынок в этом плане существенно более цивилизованный с точки зрения организации, но он и дороже, он и дороже. Поэтому, уважаемые слушатели, кому надо продавать в Москве, в России, продавать ли, покупать ли, да, ну, наша компания занимается только московским рынком, то есть это Москва и Московская область, звоните, консультируйтесь по телефону горячей линии, наши эксперты расскажут каждому из вас, сколько стоит ваша квартира, за сколько можно сегодня продать, за какие сроки. А, кстати, сроки часто важны. Даже, знаете, даже в Америке многие дома продаются годами. Да, уж в России так тем более. Но, если интересно, вот на сегодняшний момент средний срок поиска покупателя на недвижимость, которая стоит по адекватной цене, вот если брать, опять же, среднюю температуру по Москве, 50 дней. Это не так мало. Средний срок. Да, у нашей компании есть авторская система скоростных продаж, которую я уже неоднократно рассказывал, которая позволяет сократить этот срок примерно на 40%, но без потери в цене квартиры, что важно. Есть другие интересные программы. Это программа срочного выкупа, когда мы за собственные средства выкупаем недвижимость, да, с дисконтом, да, дешевле, чем она стоит по рынку, но зато это происходит за один день. То есть вот сегодня позвонили, завтра уже будет сделка, послезавтра деньги. И так далее. То есть есть разные механизмы влияния на это, но все зависит от потребностей. Мало кому деньги нужны прямо завтра. Как правило, у людей есть 2-3 недели на то, чтобы найти покупателя за полную рыночную стоимость. Да? И покуда мы не в Америке, в России это можно сделать, в общем, выгодно, дешево и здорово. Поэтому звоните, консультируйтесь, сколько стоит моя квартира, сколько стоит, там, не знаю, квартира мечты, какую хочу купить, за какие сроки это реально сделать, как это сделать выгоднее всех вокруг и так далее. А телефон горячей линии «Простор недвижимость» в коде 495, это 921-4901. 921-4901. И что важно, мы, как профессиональная риэлторская компания, еще и сделаем это так, что спать спокойно будете. Я не зря всегда говорю, что мы гордимся тем, что 19 лет наша компания работает на московском рынке. Мы вот буквально в эти выходные будем праздновать день рождения компании 19 лет. И все 19 лет мы страхуем свою профессиональную ответственность добровольно. То есть, если мы что-то сделали не так, то страховая компания, где застрахована наша профессиональная ответственность перед нашими клиентами на $1 миллион, страховая компания сделает компенсацию. Вот за 19 лет у нас не было ни одного страхового случая. Хотя мы из года в год страхуем свою профессиональную ответственность. За другое дело, что нам приятно, что, знаете, каждый год с нас страховки уменьшается, потому что, когда у тебя 19 лет, нет ни одного страхового случая, то, ну, в общем, это очень хороший репутационный знак. Поэтому, уважаемые слушатели, напоминаю, телефон горячей линии, звоните, чтобы все было хорошо и спокойно. Код 495, а телефон 921-4901. 921-4901.
Последний вопрос по американской теме от слушателя Макара. А проценты по ипотечным кредитам какие в США?
Копеечные. В разных штатах в разное время по-разному. Сейчас где-то примерно 2,5-3%.
Еще раз?
2,5-3%, да, в среднем. Там это тоже зависит от состояния экономики. Бывает и 1,5% ставка, вот, сейчас 2,5-3%. Если мы говорим про... Опять же, ставка зависит от того, резидент вы не резидент, да, если вы постоянно живете на территории Соединенных Штатов, она пониже. Если вы приехали, а вам могут дать ипотечный кредит, как и не резиденту могут, но он подороже будет немножко.
Есть какие-то прогнозы по ипотечным ставкам в России на ближайшее время? время, потому что сейчас в июле Центробанк будет пересматривать ключевую ставку. Эльвира Набиуллина на прошлой неделе сказала, что, возможно, даже не на 0,25, а на 0,5% будет шаг.
Смотрите, с ипотечными ставками в России сейчас ситуация такая. Государство, понимая, что у людей слабая платежеспособность, и рынок недвижимости естественным образом сжимается с точки зрения спроса, понимает, что единственный механизм раскачать эту историю, чтобы активизировать экономический процесс на рынке недвижимости, чтобы люди больше покупали, меняли, это снизить ипотечную ставку. И государство в этом заинтересовано. Но как государство может снизить ипотечную ставку? Путем давления на банки. Они уже все выдавили. То есть банки сейчас находятся на, по сути, нижнем уровне ликвидности этого ипотечного продукта для себя. Чтобы ставка снижалась дальше, действительно, ЦБ должен снижать ставку рефинансирования. Но насколько? На 0,25, на 0,5. Сильнее снизить они ее не смогут. Соответственно, ипотечные ставки будут примерно снижаться на 0,25, может быть, на 0,5%. Это по большому счету, на самом деле, вот, Сергей, если по-честному, это почти неощутимо. Теперь о том, что произойдет в некотором будущем. Есть программа, которая, ну, скажем так, целевое указание президента, которая звучит следующим образом, что через 5 лет ипотечная ставка должна быть меньше 8%. Вот к этому мы, в принципе, все и стремимся. То есть, чтобы через 5 лет ипотечная ставка была меньше 8%. Процентов.
Ну, для отчета хватит и ставки с поправками на такие факторы, как там молодая семья, наличие детей и всего прочего. Это уже и сейчас есть, и это пишут на билбордах, но когда в это погружаешься,
это оказывается... Это редкие программы, которые имеют прямые дотации от государства, прямую господдержку, и на сегодняшний момент есть самая такая классная программа для семей, у которых там родился, по-моему, третий ребенок, вот сейчас в этом году или там в течение двух следующих, ипотечная ставка от 5%. Это да, это классная программа, которая называется «Семейная ипотека», которая поддерживается государством. Да, хорошо, здорово. Но таких программ, конечно, единицы. Да, и надо понимать, что далеко не каждое население, ну, далеко не каждый там человек может под него попасть.
Ну, это позволяет банку написать на билборде ипотека от 6%.
От 6% от 5%, да, ну, это позволяет. Как бы, но в определенной степени это заманух. Реальные ипотечные ставки на сегодняшний момент это где-то все-таки около 10%. Вот это надо понимать. Да, они снизились, они полгода назад были повыше. Сейчас чуть-чуть снизились. Можно там 9,5-9, если ты очень хороший белый заемщик. Да, это достижимо. Но говоря о том, куда мы идем к ипотеке меньше 8% через 5 лет. По большому счету, вы знаете, предположим, я хочу купить квартиру. Вот у меня стоит вопрос. Вот покупать сейчас или подождать, пока ипотечная ставка снизится, и купить ее потом? Вот вы знаете, 5 лет, чтобы дождаться ипотеку 8%, блин, да вот что-то не особо это интересно. Я поэтому и говорю нашим слушателям, что, знаете, решать жилищный вопрос надо тогда, когда он назревает. Не тогда, когда мы рассчитаем, что это будет оптимально с точки зрения там, микроэкономики, макроэкономики и так далее. Дети рождаются сегодня, семьи создаются сегодня, семьи... Бывают, увы, рушатся тоже сегодня. Люди расходятся, там, сходятся. Дети вырастают, каждому надо новую квартиру. Там, или, наоборот, всей семье надо съехаться в одну большую. Вот когда назревают эти процессы, без оглядки на экономику, их просто надо брать и эффективно решать. Ну, а как это сделать? Опять же, я напомню, телефон горячей линии «Простор недвижимости». Это компания, которую я возглавляю. Мы 19 лет уже успешно решаем жилищные вопросы москвичей, жителей Московской области. В другие регионы не лезем, мы там некомпетентны. А вот в Москве и Московской области входим в пятерку ведущих компаний московского рынка недвижимости. Запишите телефон горячей линии, он пригодится вам, если у вас есть какие-то планы по сделкам с недвижимостью вот в каком-то обозримом горизонте. Чем заранее вы начнете получать информацию по тому, как это сделать выгодно, что нужно для этого сделать, да, чем больше будет у вас временной запас, тем более эффективно и выгодно ваша сделка пройдет. А как поступить именно в вашей ситуации, сколько стоит квартира, за какие деньги ее реально продать и как это сделать вот удобнее всего, звоните, спрашивайте наших экспертов, консультантов по телефону горячей линии. Код Москвы 495, а телефон 921-4901. 921-4901.
Если по вашим клиентам судить, сейчас у нас около двух минут остается, какие сделки максимальным интересом пользуются? То есть чего больше, покупок, продаж, разменов, альтернатив?
Вот если с точки зрения интереса, знаете, то количество сделок альтернативных пока больше. То есть альтернатива – это обменные процессы, они занимают достаточно большую рынка, долю рынка. Если мы говорим про обменные сделки, то самое большое их количество – это, что мне приятно, опять же, все-таки осознавать, это обменные сделки на расширение, на увеличение. С двушки на трешку, с однушки на двушку и так далее. Вот. Почти все эти сделки с ипотечными кредитами, то есть очень большая доля сделок сейчас проводится с ипотечным кредитованием. Когда, если мы говорим про сделки на расширение, то это когда ипотека используется как инструмент доплаты. У тебя есть двушка, тебе нужна трешка, ты берешь ипотеку как инструмент доплаты. То есть вот это, если мы говорим количественно. И, конечно, это квартиры в эконом-классе, это важно понимать. А если мы говорим про то, какая сделка наиболее вот востребована с точки зрения хотелок людей, да, то это, конечно, срочно-выкупная сделка. Здесь есть четкий такой, знаете, тренд, что... Очень много людей хотят решить свой вопрос по продаже квартиры, вообще не тратя на это время. То есть у нас очень растет сейчас доля сделок, которые начинаются со слов такой: вот вы мне скажите, за сколько вы прямо завтра купите квартиру? Мы говорим, ну, это будет с дисконтом. Да, говорит, нормально, давайте. Предприниматели вообще сплошь и рядом уже перешли на эту ментальность. Те, кто вот находится в бизнесе, для кого деньги имеют значение по сроку, да, вот деньги сегодня и деньги завтра, это разные деньги. Они стоят разных денег совершенно. Завтра уже тебе поздно, не нужны уже деньги завтра. Вот, сегодня нужны. Вот, и вот этот сегмент сделок растет. Я более того, я прогнозирую, что на самом деле может быть будущее именно за этим. Как вот, знаете, есть car price, да, это те, кто машины скупают за один день. Там же перекупы, но они скупают и удовлетворяют этим услугу. Да? Вот так же и мы постепенно движемся к тому, что, может быть, дальше риэлторские компании будут все выкупать квартиры за один день. А мы сейчас это делаем. Опять же, напоминаю, телефон код 495, телефон 921-4901, 921-4901. Возможно, сделать сделку прямо завтра. Звоните.
Спасибо. Это был гендиректор агентства недвижимости «Простор», председатель совета гильдии риэлторов Москвы Сергей Саяпин. Приходите еще.
До свидания.